Говорит и показывает радиостанция «Свобода». Это эфир программы «Лицом к событию. Стажировка» с участием студентов, будущих журналистов. Представляю всех по очереди. Анастасия Кривошеева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария Михайлова, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита Кана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема сегодняшнего сочинения, сегодняшней работы, сегодняшней видеоколонки, которую получили ребята, стоит ли... История, вот стоит ли удержание Сноудена в России, порчи российско-американских отношений? Вот как-то так мы формулировали вопрос. Мы также спрашивали их, Америка враг или друг для Российской Федерации. А задавали все эти вопросы в связи с тем, что сегодня День независимости США. Но сначала я представлю вам главного гостя, это Михаил Фишман.
Добрый.
Михаил.
Почему я главный?
Вы главный, потому что вам предстоит все это оценить. Нет. Вы главный, но пока главнее их. Вот они дорастут до ваших лет, опыта, наград, славы. Тогда они будут главные. Пока вы. Михаил Фишман сегодня оценит ведущие телеканала «Дождь», оценит работы студентов, прокомментирует и так далее. Итак, сегодня День независимости США. Мы поздравляем всех наших слушателей, зрителей, которые смотрят нашу программу с территории Соединенных Штатов Америки. И начнем сегодняшнюю программу даже не с ваших работ, коллеги, а с маленького репортажа, который был снят сегодня во дворике американского посольства. И не телекомпания НТВ, что самое интересное, а нашим оператором Никитой Татарским. Давайте посмотрим вот этот репортаж и послушаем речь посла Макфола, по-моему, совершенно очаровательно.
Потому что мы все разделяем ценности, которые были заложены в Декларации независимости. Сегодня я размещу ее текст в Твиттере на русском. И кто-то хочет, может его прочитать. Ищите меня на Твиттере, собачка на кол. И мы можем дискутировать это текст, если вы хотите, но только вечером, пожалуйста. Текст декларации есть самый главный принцип рождения нашей нации. Равенство. Права человека на жизнь, свободу и сохранение счастья. И ответственное правительство. Наша борьба за эти идеи была долгой и трудной. И продолжается. Как недавно президент Обама сказал, она бесконечна. Маленькие замечания, добавления. А последний раз, когда мы отметили этот праздник в Америке, мы были в Белом доме с Обама, с президентом Обамой, Барак Хусейн Обама. И там, даже в Белом доме, не было галстуки, не было пиджаки. Поэтому честь свободы, если вы хотите снимать галстуки и пиджаки, женщины и девушки, вы делаете, что вы хотите. Я предлагаю, вы можете это делать ради американской темы зависимости. Спасибо большое, что вы здесь. Я буду это делать.
Ну вот посол свободного государства освободил гостей от необходимости соблюдать там какой-то этикет. Все очень веселились. Ну, не знаю, мне понравилось. Мне снимать нечего было, но понравилось тем не менее. Я еще раз повторяю вопрос в нашей сегодняшней программе. Стоит ли борьба за права человека Сноудена, испорченных отношений с Соединенными Штатами? Это была тема для работ наших коллег, студентов, будущих коллег, студентов. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, по которому вы можете принять участие в обсуждении этих работ. И номер для СМС плюс 7 903 743 2801. И мы начинаем. Так, кстати, знаете, я хотела вас все-таки сначала спросить. Вот он, Майкл Макфол сказал, что, да и вы сами это знаете, что, ну, очень любят американцы день своей независимости. Очень любят. И почему-то он у них абсолютно неформальный, этот праздник, хотя, казалось бы, вот такой пафосный. А почему, вот как вы считаете, вот Настю я хочу спросить, почему они его так любят, и почему в России пока не получается добиться такого же отношения к своему празднику, Дню независимости России от граждан?
Ну, я думаю, что, опять же, непринужденная такая обстановка на официальном достаточно празднике – это символ свободы, как ни крути, потому что в Америке это главный такой принцип, во всяком случае, тот, которые они пропагандируют. Принцип свободы, что каждый может делать то, что ему хочется. Это сквозит у них во всем, и в рекламе, и в кино, и в музыке. Но, как мы видим, последние события показывают, что, возможно, не свобода главный принцип Америки. Это случай со Сноуденом, я думаю.
Ага, вот мы так вот плавно и перешли к колонке Насти Кривошеевой, которая сейчас все, что она думает об американцах, она сейчас расскажет. Смотрим.
В начале июня Эдвард Сноуден опубликовал документы, которые доказали, что спецслужбы США следят за частной жизнью граждан с помощью данных Facebook, Skype, Google. Сноуден попросил политического убежища почти у 20 стран, но пока никто не стремится испортить отношения с Америкой. Россия была согласна приютить Сноудена, но на особых условиях. Американец должен был прекратить деятельность, направленную против спецслужб. Это предложение Владимира Путина говорит о том, что Россия стремится держать некий нейтралитет. Наш президент не спешит передавать Сноудена в руки американцев, однако пытается ограничить его деятельность. Предположим на минуту, что бывшего сотрудника ЦРУ передали бы властям США. Сам Сноуден считает, что 30 лет в тюрьме – это еще слишком радужная перспектива, и спецслужбы могут просто его устранить. В таком случае Путин бы окончательно приобрел славу антигуманного тирана. Как же, отдал настоящего героя в лапы подлого судьи. Зато Америка во главе с Бараком Обамой нашла бы способ отблагодарить своего коллегу. Но так ли важно мнение Обамы для Путина? Если брать во внимание последние принятые законы, которые являются скорее антиамериканскими, например, закон Димы Яковлева, то можно сказать, что Владимир Путин не боится спорить с главой США. И кто же тогда Америка для России? И не друг, и не враг, а так, вынужденный приятель. Если же предположить, что Путин бы предоставил политическое убежище Сноудену без всяких условий, то это означало бы, что глава нашего государства способствует обострению отношений с американцами. В идеале России действительно бы стоило поступить так. И закон, и все антигуманные ценности на стороне Сноудена. В защиту бывшего агента вступились бы влиятельные международные правозащитные организации. И отношения с Америкой существенно бы не изменились. Но в действительности возле Сноудена нет ни одного правозащитника. У него нет никакой поддержки. А может быть, исходить она должна все же от правозащитников, а не только от президентов. И где же тогда вечная борьба за права человека, о которой так старательно и до хрипоты кричат наши правозащитники и политики? Вся эта история напоминает Уотергейтское дело, которое стало черным пятном в американской истории. Только в том случае обвинили почему-то президента, а не людей, которые сказали правду о методах действия американской политики.
Я задам вопрос, потом Михаил уже поговорит с Настей. Настя, ну вот вы считаете, если бы вы были советником президента Российской Федерации, надо дать ему политическое убежище, обезопасить его категорически от выдачи Соединенным Штатам
этого человека? Да, я думаю, что все-таки надо просто для того, чтобы доказать Америке, что, ну, точнее, правительству Америки, что такие действия им с рук не сойдут. Опять истории повторяются. У нас то же самое было с Уотергейтским процессом. Но почему, как бы, Америка не делает выводов из этого? Почему тогда это стало действительно написано черным пятном, а сейчас то, что Обама ничего, по сути, не сказал в свое оправдание, это никого не волнует.
Михаил, пожалуйста.
Во-первых, Настя, вы замечательно говорите. Прям здорово. И так и очень клево смотритесь в кадре. Мне кажется, вам прямая дорога просто.
Вот сейчас прямо у меня перехватят студенты и уведут на канал «Дождь», я
вот. А во-вторых, у меня вот такой вопрос. Вы как-то так намекнули, что, мол, вот ждем реакции от правозащитников мировых, но что-то ее нет. И какая-то повисла, повисла такая многозначительная такая интонация. Вы что имели в виду-то?
Я думаю, что все-таки за Сноудена должны были вступиться, хотя бы суд по правам человека. Ну, не суд, а правозащитная организация, которая считает, что они борются за права человека.
Да, но у вас есть, из того, как вы говорите, и как вы держитесь, как вы об этом рассказываете, следует, что у вас есть понимание, почему они этого не сделали. У вас есть какая-то картина?
Я думаю, что они этого не сделали как раз из-за того, что они тоже боятся испортить отношения с Америкой. Я не могу точно сказать, почему там.
Возникает очень много «но», которые просто... Сюжет, на самом деле, который мы обсуждаем, он довольно сложный. То есть тут трудно взять так и прямо поставить, вот точно объяснить, кто хороший, кто плохой.
Давайте начнем с того, что Михаил, вам кажется, чего Настя не понимает в этой истории. Давайте начнем с этого. Вы ей объясните.
Мне кажется, как раз, если бы я сам все понимал в этой истории, было бы гораздо легче.
Тогда чего вы не понимаете в этой истории? Тогда с вас начнем.
Ну, на самом деле, если вот так вот посмотреть правде в глаза, то уверены ли мы все, что мы понимаем, что именно, какую именно информацию раскрыл Сноуден, и о чем именно идет речь конкретно, о каких данных, кого именно, откуда, кто может получать. Мы уверены все, что мы себе четко представляем эту картину?
Ну, насколько я знаю, как минимум в представительстве Евросоюза в Америке был установлен жучок ФАКС. И то есть такая мудреная как бы система прослушки,
да, она... Вы не об этом говорите в вашем сюжете. Вы говорите про данные Фейсбука, Гугла, да?
Да.
Так?
Да.
Данные прослушки. Вот прослушивали огромное количество.
Мы понимаем, о чем идет речь. Например, мы же знаем, что и Фейсбук, и Гугл, и Яху, и все остальные опровергли общее представление о том, которое тут же появилось в прессе, что спецслужбы имеют неограниченный доступ к их серверам и могут использовать любую информацию, брать оттуда все, что они хотят и так далее. Все до одной интернет-компании американские, про которые шла речь, это опровергли жестко. Это вы в курсе?
Вообще нет, я не знала, что они опровергли это, поэтому...
Лучше было бы это знать перед тем, как ответить.
Ну да, я поняла.
Самое главное, что нужно, мне кажется, что нужно понимать, что ведь все это прослушивание, это же не просто так, захотели прослушивать, захотели там узнать, кто с кем и когда, и кто во сколько ребенка водит в школу. Нет, это же прослушивание в рамках антитеррористической деятельности. Производили спецслужбы Соединенных ЦРУ и так далее. Это огромная, серьезная, гигантская работа, которая позволяла все-таки не допускать Соединенным Штатам большое количество лет терактов на своей территории. Но бостонская история, все-таки давайте честно скажем, что да, это страшно, но это все-таки 3 человека жертвы, а уже не 3000, да, все-таки. Это раз.
Защитить Настю немножко?
Да.
На самом деле, Настя, пафос вполне понятен, и, конечно... Особенно в устах журналиста, что есть частная жизнь, и нечего государству туда лезть, и почему они туда лезут.
А государство объясняет, почему лезет-то?
Вот. Оно, конечно, объясняет, но это еще не значит, что это нельзя обсуждать, и что оно, в принципе, вообще-то должно иметь право влезть в любой, подслушать любой разговор, да? Насколько это соответствует неким общественным конвенциям. То, что это делалось по закону, мы, в принципе, знаем. Проблема тут не в этом, мне кажется, Настя, а в том... Этот пафос очень понятен. И действительно, есть какая-то... Это понятная правда, которую вы пытаетесь защитить. Но история это, конечно, сложнее. Очень такое прям серьезное сравнение с Уотергейтом. А так не бывает, на самом деле. Почему правозащитники американские не боятся говорить про Гуантанамо и портить отношения с американским... есть ряд вопросов, которые возникают, на которые, конечно, так просто вы не найдете ответ. Поэтому я бы просто советовал чуть-чуть стараться ну что ли, сначала залезть на амбразуру, а потом чуть-чуть спуститься и посмотреть, а что мы на самом деле видим.
И, может быть, начать с того, что такого сделал Сноуден. Знаете, вот, я не знаю, может быть, мне сейчас
проклянут... Мы точно, никто из нас да. не понимает, как работает программа «Призм», просто я уверен да. в этом, про которую Сноуден всем рассказал. Мы же знаем, что мы точно не понимаем в деталях, как эта штука работает.
Потому что...
Поэтому все обвинения, они звучат резко, но не очень... обоснованно, да, если мы начнем, если напротив нас сядет специалист ЦРУ, он нас да. Просто щелкнет как
орешки. А этот специалист уже сел в тех инстанциях, которые занимаются этим, и ему нужно было дать объяснение, этот специалист дал объяснение, сказал, что 50 случаев было благодаря вот этой прослушке было предотвращено 50 терактов за такое-то количество времени. То есть они, естественно, в свое оправдание говорят, что все это делается ради вас. И вот я, для меня, например, большой вопрос. Почему люди соглашаются с тем, что их там досматривают, вот заканчивается, боже мой, не дай бог, теракт, да, вот теракт прошел, общее возбуждение, общий ажиотаж, и люди соглашаются с тем, что ужесточаются требования к безопасности, и даже за счет их собственного вмешательства в их личную жизнь. А потом вдруг проходит какое-то количество лет, и они опять говорят, а почему нас прослушивают, а с какой стати? То есть какое-то вот все время идет в мире по этому поводу, как только теракт, хорошо, прослушивайте нас, скорее прослушивайте, лишь бы не террорист. А вот теракта нет, то нельзя.
Мне кажется, просто в таком случае тогда власти Америки должны были предупредить об этом. Как-то это, ну, чтобы это не было, вот, было не так, что Сноуден это опубликовал как-то, и все
несмотря
об этом узнали.
Несмотря на поддержку демократов и республиканцев в Конгрессе и в Сенате, да, все равно есть ощущение, что все это дело, как-то делалось немножко в тайне.
Да, второй вопрос тогда. Как оправдать то, что жучки и прочие прослушивающие системы были установлены в посольствах других стран? Причем стран не только Евросоюза, но и Индии, Японии, ну, то есть таких исторически дружественных достаточно стран Америки. Как тогда это оправдать?
Ну, тут чуть-чуть, мне кажется, вы заходите на территорию, где вам будет тоже трудно, потому что, ну, непосредственно к правозащитному пафосу шпионская тема имеет, на самом деле, косвенное отношение. Ну, все всех прослушивают, все правители хотят прослушивать, одни правители хотят прослушивать других, русские начинили здание посольства жучками, так оно потом не работало много лет. Все всегда за всеми следят. Ну, это еще не значит, что нарушаются какие-то базовые представления о гуманности. Это одно другому немного не соответствует. Ну да, прослушивали их послов. Ну что?
Тогда что такого было в Уотергейтском деле, если все друг друга прослушивали, а там прослушали...
Нет, Уотергейт, сюжет...
Почему тогда был такой...
Сюжет Уотергейтского дела заключался в... Там сюжет заключался в том, что один кандидат прослушивал другого кандидата. Это, конечно, вопиющее нарушение всего, что возможно. Это не то же самое, что прослушивать, что когда ЦРУ следит за послом Кувы. Ну, я ни в чем не обвиняю, я не знаю, как это сидит, но это совершенно принципиально разная вещь. Это, конечно, это получение инсайдов в предвыборной игре. Вот в чем обвинили Никсон.
Да, это-то я понимаю.
Ну, конечно, это повод для импичмента и скандала. Ну, не импичмента, но...
Для скандала.
Хорошо, мы послушаем, мы потом снова будем все это обсуждать заново вместе, но сначала по очереди с каждым. Мария Михалева, ваша видеоколонка на тему Сноудена, США, России.
Сноудена называют по-разному. Героем, борцом с системой или юнцом, не понимающим последствий собственных действий. Сейчас я не берусь судить, прав он или нет, но у этого вопроса есть важная для нас сторона. То, что Новый Ассанж практически находится на территории России, ставит наши отношения с Америкой на шаткую поверхность. Выдать или нет? Вот в чем вопрос. По-моему, проблема Сноудена, а вернее проблема нарушения права на частную жизнь США, тот случай, который нуждается в международном урегулировании. И не только потому, что скандал прогремел на всю планету, а его виновник просит защиты у 20 государств, но потому, что поводом для этого скандала стало игнорирование прав многих людей. Причем не только американцев. Россия, конечно, может пойти путем наименьшего сопротивления и выдать Сноудена. Тем самым мы сохраним нынешний уровень отношений, и то неизвестно надолго ли. Но уважение точно не приобретем. Ведь если мы хотим продолжать считаться великой страной, то на подобное нельзя смотреть сквозь пальцы. Если, конечно, наша позиция заключается в том, что человек, отправляя интимное послание кому бы то ни было, не должен переживать, что оно будет прочитано или даже увидено кем-то, кроме адресата. Конечно, кто может возразить, какое наше право лезть в чужое дело, когда у самих покуда не все в порядке? Но моя идея заключается в том, что нужно указывать другим на их недостатки, чтобы они с ними боролись, даже не будучи идеальным самому. Если Васенька из первой группы детского сада скажет Катеньке, что бросаться пешком нехорошо, а Катенька, в свою очередь, объяснит Васеньке, почему не стоит кушать червяков, в итоге мы получим двух воспитанных детей. И если мир, состоящий из многих стран, не будет позволять каждой из них поочередно выходить за пределы закона, то, наверное, в итоге мы получим воспитанные страны. Америка нарушила права своих граждан и теперь хочет наказать человека, скрывшего это вопреки закону. Трудно судить, насколько прав этот человек. Но государство, попирающее провозглашаемые им ценности, не право однозначно.
Это была работа Марии Михайлёвой, которая считает, что неплохо было бы заняться государственным воспитанием друг друга по части международной политики, отношений и прав человека в собственной стране. Америка этим точно занимается. Пожалуйста, Михаил, ваше мнение.
Вы тоже прекрасно говорите.
Вам сегодня повезло с наставником-то как.
Вроде как формально все, что вы говорите, понятно, и даже как-то вроде не придерешься, хотя очевидно, что там, опять-таки, таков жанр колонки, что в нее все не влезет, а все-таки, насколько мы понимаем, ничего противоправного формально не происходило, тем не менее, да, то, что мы только что обсуждали. То есть, да, втайне, но по закону. По крайней мере, получается, что так. Другое дело, что все равно это вызывает возмущение общественное. Но дело даже не в этом, а в том, что меня просто ваш пафос не убедил. То есть я не считаю, что если два ребенка, даже, допустим, оба очень невоспитанные, начнут друг друга воспитывать, то есть кто получится два воспитанных ребенка. Мне кажется, будет какая-то драка и скандал. Вот что я думаю, что произойдет, когда два хулигана начнут учить друг друга жить.
Дерешься.
Я думаю, я бы, конечно, на месте России, то есть тут уж сколько людей, столько мнений, я бы советовал России вести себя скромнее, чем советуете ей вы. Я бы советовал на рожон не лезть. Хватит адвокатов, в принципе, у Сноудена есть. Те самые правозащитники, про которых мы разговаривали. Есть организация, которая занимается свободой слова, свободой прессы, которая, кстати, российское государство не очень как-то привечает. В принципе, это укладывается в концепцию двух невоспитанных хулиганов. Хотя, если спросить этих самых правозащитников, то они, наверное, скажу, что один из них может быть более невоспитанный, чем другой. В общем, есть адвокаты, которых авторитета, на самом деле, будет больше в такой ситуации, мне кажется, чем если Россия, на самом деле, мы же видим, как Россия берет на себя иногда такие функции. И, не уверен, что это работает эффективно. У вас есть такая уверенность? Вы смотрели на какие-нибудь другие примеры, когда мы учили американцев жить и не нарушать закон? Или не только американцев, не обязательно?
Я не предлагаю совершенно лезть на баррикады и вести себя так, как Америка, которая доказывает, что те ценности, которые сама же ныне попирает, не суть. Я предлагаю просто не игнорировать ситуацию, не отделываться от этой ситуации. Заберите своего Сноудена, зачем он нам тут нужен, и обосновывать необходимость не игнорирования этой ситуации и не выдавание Сноудена именно тем, что я привела.
По крайней мере, такая точка зрения, мне кажется, точно имеет право на...
оставить о себе и объяснить, почему мы его оставляем у себя.
Имеет право на существование.
И может быть, на них это подействует.
Там мы можем по этому поводу спорить, но для этого, собственно, мы и живем, чтобы это делать. Я бы там защищал какую-то другую, но это не значит, что не может быть такой.
Да, мне кажется, что она сформулирована достаточно убедительно. По крайней мере, это тоже важно. Для колонки она может быть любой точкой зрения, но главное, чтобы она была убедительной и доступна и понятно. понятны. И мы слушаем колонку Никита Кано, который еще, кстати говоря, не студент журфака. Это впервые у нас в истории этой программы. История небольшая, но это впервые, что человек еще не поступил, а уже участвует. Ну, будет журналистом.
Америка. Друг или враг? Отношения с Америкой у нашей страны всегда были крайне противоречивы. То Россия и США – две главные сверхдержавы, которые делят мир на два полюса и из-за этого вечно перетягивают одеяло друг у друга. В другом отрезке времени мы – это два таких же разных, мощных, критично относящихся друг к другу, но все же партнера, которые стараются, находят и используют возможности для переговоров. К ситуации с Эдвардом Сноуденом, экс-сотрудником ЦРУ, в Москве и Вашингтоне также относятся по-разному. Сейчас это напоминает довольно неуклюжую игру в кошки-мышки. Вот уже 10 дней, как российские спецслужбы спрятали Сноудена где-то в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, а американские пытаются его оттуда достать любой ценой, в том числе и жестким давлением на другие государства. Но сейчас не в этом дело. Зачем нам нужен Сноуден? Потому что мы хотим, чтобы в США правительство перестало шпионить за ни в чем не повинными американцами? Конечно, нет. И даже не для того, чтобы он раскрыл нам все тайны ЦРУ. Просто Сноуден любезно предоставил России и Китаю право лезть в личную жизнь своих граждан, ссылаясь на опыт Вашингтона. После откровения этого бывшего агента ЦРУ, два государства всерьез начали разрабатывать законы о цензуре в интернете и доступе к личным данным пользователей без решения суда. А теперь давайте ответим, кто такой Америка в такой ситуации, друг или враг? Правильно, друг. Но для кого? Для простого россиянина? Нет, для депутата, члена парламента, для любого властимущего. А для нас США враг, и Сноуден враг, несмотря на то, какую мессию героя лепят из него федеральные каналы. На самом деле это даже не Джулиан Ассанж. Здесь все было заранее продумано, тщательно спланировано. Только остановка в России на 10 дней перемешала Эдварду все карты. И теперь кажется, что вопрос «Америка, друг или враг» сейчас нужно задавать не нам, а Эквадору, который в данный момент рассматривает прошение Сноудена о политическом убежище.
Это была колонка Никиты Кана. Пожалуйста, Михаил Фишман, ваше мнение об этой работе.
Я должен признаться, что не очень понял главную ее мысль, хотя говорить...
Для этого мы вместе, для этого же он не только в телевизоре, а вот и тут сидит.
Что, я так понял, что, во-первых, русские и китайцы воспользуются этим эпизодом, чтобы у себя прищучить интернет.
Ну да, что раз Америке можно, то и почему.
Это я понял. А потом уже не понял.
Было бы понятнее, если бы сказали, что конкретно.
То есть используют это как...
Как повод просто для того, чтобы
цензурировать. Да, это вполне себе имеет право на существование, такая мысль. Но почему для нас Америка враг и Сноуден...
Не для нас, а для людей. То есть, грубо говоря, наши власть имущие используют эту ситуацию так, что получат доступ к данным простых людей. А для простых людей, соответственно, по этой логике, Америка — это враг, потому что из-за нее, грубо говоря, люди получают этот доступ.
А, то есть она...
спровоцировала просто эту ситуацию.
Потому что не проследил за Сноуденом,
да,
хорошо.
Да.
Если бы она его держала там в узде, тогда бы все было в порядке.
Да.
То есть просто вынесли ссор из избы.
Да, и из-за этого, грубо говоря, нам же хуже.
А, то есть Америка навредила миру тем, что откуда-то из ее коридоров вылез Сноуден и рассказал такие вещи.
Да, если честно, мне просто кажется, что Сноуден — это не единичный случай, просто это вылезло сейчас на поверхность.
Понятно, вот, просто поэтому... это не очень было понятно. Теперь я понял, что вы имеете в виду, но это не очень было понятно, не очень было просто понятно. Что вы имеете в виду именно это? Ну, так, наверное, можно и с такой точки зрения посмотреть, но я этого просто не понял.
Это очень неожиданная точка зрения.
Ну, в принципе. Ну, она вполне имеет право на существование. Ну, конечно, если ты, значит, такая держава, которая печется такая влиятельная, и, соответственно, и еще считаешь, что тебе важно, чтобы эти свободы соблюдались везде, в том числе, и то не давай поводу, но, в принципе, такой пафос вполне имеет право на существование. Можно И на эту тему можно разговаривать, но только это было не очень ясно.
Все понятно. Давайте мы послушаем анонс и уже будем разговаривать все вместе, а не по каждой работе в отдельности. Пожалуйста, слушаем.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Итак, это программа «Лицом к событию. Стажировка». У нас в гостях студенты, будущие журналисты Анастасия Кривошеева, Мария Михайлова, Никита Кана и Михаил Фишман, ведущий телеканала «Дождь». И в этой части программы мы бы пригласили вас к разговору по телефону 8 800 222 12. И пишите нам смс на номер плюс 7 903 743 2801. И вот, уважаемые коллеги, теперь я предлагаю всем вместе обсудить вот эту загадочную реплику Владимира Путина в отношении Сноудена, ведь он же его обозвал правозащитником. А для Владимира Путина слово «правозащитник» – это, ну, одно из, в общем, ругательств, я бы так обозначила. И он сказал, что вот если он прекратит заниматься своей правозащитной деятельностью, тогда, ну, тогда мы, может быть, будем иметь с ним дело. А не пригласить, ну, вот, не прекратит, ну, что ли, не то чтобы убирается на все четыре стороны, я даже не поняла, что если он не прекратит, Михаил, что,
он
что
ему предлагается? Вредить интересам
Соединенных Штатов. Да, и тогда что, и тогда, и вот что тогда? Так вот что тогда?
А не то, что мы эту ситуацию уже проехали, потому что вопрос о политическом убежище в России уже не стоит.
Он еще нет, мы ничего не проехали. Во-первых, начнем с того, что не проехали ситуацию, поскольку не найден Сноуден. Его уже нет. Мы начнем с того, что никакого... Вот вы все говорите о транзитной зоне этого аэропорта. Хохочут люди, знающие по поводу транзитной зоны. Какая транзитная зона? Он прилетел, его из самолета посадили, вытащили из самолета, посадили в Рафик или в машину, даже марку какую-то называют, увезли на специальную дачу. И сейчас он давно уже там, ни в какой транзитной... Вот почему бы ему было не улететь на Кубу, спрашивается. И вообще, зачем ему сидеть в какой-то транзитной зоне? То есть, конечно, его там нет, считают люди, которые вот специалисты. Но что с ним? Действительно, это же хороший вопрос. Что с ним делать дальше? Наши вот юные коллеги считают, что Россия не должна выдавать Сноудена Соединенным Штатам. А я вам прочитаю, что говорит нашему радио независимый политолог Юрий Федоров. Он говорит, если бы есть такая поговорка, был бы я царем. Если я был бы на месте Путина, я бы, конечно, отправил Сноудена первым же рейсом в США. Это принесло бы массу плюсов политических, пропагандистских, каких угодно. Путин бы зарекомендовался надежным партнером США, который не будет пользоваться теми трудностями, которые возникают у американцев в связи с тем или иным сюжетом, будь то Ассанж, Сноуден или что-то в этом духе. Но, судя по всему, президент России решил воспользоваться этими американскими трудностями для того, чтобы что-то получить. Что он получил, я не знаю. Думаю, что ничего, кроме раздражения в американской политической бюрократической элите. Даже от американского общественного мнения Путин ничего не получил. Вот этот политолог считает, что отправить его и забыть, отдать его Америке и забыть, и ничего не получает Россия от того, что он здесь сидит. Что вы об этом думаете, о таком мнении, Настя?
Ой, сейчас можно минутку я сформулирую свою точку зрения?
Кто готов вот ответить вот этому политологу, который считает, что с глаз долой, сердце вон?
По-моему, он солидарен, на самом деле, с моей точки зрения. Не думаю, что это правильно, на самом деле, так говорить. Наоборот, должно быть, по старшинству. Вот, но я полностью согласен с этим. Мне кажется, что это действительно было бы правильно, потому что, во-первых, это международный скандал, во-вторых, Америка все-таки... Я не уверен, что мы приблизимся когда-нибудь к биполярному миру, который был у нас много лет назад, но Америка — это все-таки не маленькая страна, и у нас с ней есть отношения, и их было бы неплохо сохранить, потому что... Ну, просто потому что это две большие страны, на которых держится очень много в этом мире.
Но при этом и Настя, и Маша по-прежнему считают, что нет.
Настя
что...
в колонке да. своей сказала, что его там, что он, может, до суда даже не доживет, да, если я понимаю.
Нет, на самом деле есть как бы такая версия. Не могу сказать, что я прям ее полностью поддерживаю, но была история в Америке с журналистом, не вспомню его имени, но как бы русский репортер, например, писал, что он тоже, скорее всего, занимался похожими документами вместе со Сноуденом. И так получилось, что он врезался в дерево, авария. Машина взорвалась от того, что она врезалась в дерево, но по кадрам на YouTube понятно, что машина взорвалась раньше. И, то есть, ну, некоторая часть, скажем, общества списала это на спецслужбы американские, что взорвали машину раньше и подстроили аварию. Поэтому и Сноуден в каком-то интервью тоже говорил, что он, ну, побаивается, скажем так, такого исхода. Я не могу сказать, что я прям поддерживаю. Мне на самом деле кажется, что это было бы достаточно глупо со стороны американских властей сразу его убирать, потому что это навлекло бы на них, ну, такие прям подозрения, и очень некрасивая получилась бы ситуация. Поэтому, мне кажется, его бы просто судили. И все. А то, что решил бы там суд, ну, не знаю. Маша, предсказать исход.
А что вы скажете по поводу позиции политолога, что вот нет ни одного, ни одной причины, по которой нужно его задержать в России? Нужно ответить на этот запрос, отдать его уже Соединенным Штатам и все?
На мой взгляд, мы отдадим, конечно, некоторое время будет все хорошо, вот какие мы молодцы, а дальше что? Я не уверена, что в аналогичной ситуации с нашим, ну, если какие-нибудь наши данные всплывут, и этот беженец окажется в США, что США поступит аналогично. То есть мы не получим особой выгоды только на данный момент.
Просто проблема в том, нужна ли Россия Америке на самом деле. Потому что, предположим, мы передали бы сейчас Сноудена американским властям и, например, сохранили отношения. Но так или иначе, у нас не так много торговых соглашений с Америкой, насколько я знаю, и я сомневаюсь, что увеличилось бы их количество, и что-то действительно существенно бы изменилось.
Ну, такая ситуация была уже несколько лет назад, когда был скандал с Анной Чапман, и еще, по-моему, пятерыми, пять-десять человек, да, когда просто произошел обмен людьми, которых засекли, поэтому...
Сначала, Михаил, ответьте, пожалуйста, Настя, которая считает, что нет никакого практического смысла выдавать его Америке, потому что, ну, какие бонусы получит Россия, если все равно от них толку-то от американцев?
Нет, не толку.
Ну, не толку, а практического, что вот Настя считает, что нет от Америки, кроме их куриных ножек, которые регулярно запрещают, ничего больше мы и не получаем, то есть в России.
Ну, наверное, это не совсем так. Можно себе представить, что... При том, что отношения с Америкой у нас тяжелые и ухудшаются, то есть тренд отрицательный, это не значит, что можно на них иметь смысл. Плюнуть-то можно, но что это разумно, вряд ли. Если бы я был Путиным, я бы точно постарался бы от Сноудена как-нибудь избавиться. Это совершенно очевидно. Просто куда-нибудь его деть. Ну,
скорее всего, он сам делится куда-нибудь, сам
стоит. Эквадор прекрасно, Куба замечательно.
Венесуэла еще лучше.
То есть подальше от нас, фактически.
Да, мне кажется, что тут тот случай, когда воевать за него, это не очень, то есть не очень подставка.
Вы тоже считаете, что не Америке, ведь ты тоже вы сказали, что куда-нибудь деть, но только не отдать Америке, правда? Значит, тогда вы тоже так считаете?
Ну, все-таки есть... Ну, это будет выглядеть не очень красиво, конечно, потому что...
Все-таки так.
Ну, конечно, это будет выглядеть немного... Ну, тем более, что его ждут большие неприятности все-таки в Америке. И...
Как Ассанжа в Швеции.
Да, примерно. Конечно, это выглядит не очень. Но... Я не знаю, какие у меня карты на столе, поэтому трудно так рассуждать. Но, в принципе, одной из них могла бы быть и это. То есть то, что я бы обсуждал то со своими советниками, это очевидно.
Да, но я только... Ну, мы, опять же, действительно обсуждаем то, чего не знаем, но мне, например, совершенно непонятно, как технически его отправлять в какую-то из стран, если у него нет паспорта. Он не может выехать из Российской Федерации. Его не имеют права отсюда выпустить без документов. Ему нужно сначала оформить документы, только потом он должен пройти какой-то контроль.
Ничего не могу сказать по этому поводу.
Рано или поздно здесь США спрятали просто. Так или иначе, как бы отдадут ему документы рано или поздно. Он же
какие?
Не будет.
Нет, у него аннулирован паспорт. Ему нужно сделать какой-то новый документ, видимо, российский все-таки, для того, чтобы он путешествовал в Венесуэлу.
И визу еще.
Еще желательно визу сначала.
Может быть, снять об этом сериал на HBO?
Да.
Ну, может быть, да. Нужно сначала написать сценарий, потом сверить с тем, что было на самом деле, а потом уже да. Но все-таки вот эта сторона, она важная. Я слышала такое мнение, вот я все равно продолжаю к нему возвращать, что для Путина он наверное, его уже, вот опять же, если продолжать цитировать все, кто что сказал, его уже выкачали. Всю информацию, которую он мог нести, его уже выкачали.
Но теперь это домыслы. Дальше, мы это домыслы, вот,
да. Но все-таки, когда мы говорим о мотивации этого человека, то мы не знаем, чем он руководствовался, когда вот эти секреты там сливал, сдавал и так далее. Но Владимир Путин считает, что все-таки правозащитный мотив, романтический мотив присутствовал в его действиях. И его это Путина раздражает, насколько я понимаю. Насколько я понимаю, ему такой Сноуден не нужен, правозащитник.
Ну, все, что мы знаем про Путина соответствует этому вашему пониманию. Тут как раз все сходится.
А вы так считаете тоже, что он правозащитник? Но вы считаете искренне, что он правозащитник, и никакого другого мотива в его действиях нет?
Ну, я просто не вижу никаких фактов, которые бы, ну, то есть, доказывали мне, что есть какие-то другие мотивы.
А вы видите какие-то еще?
Ну, я вижу только тот факт, его слова, то есть, он сам сказал, да, что он разочаровался в американских...
А почему мы не должны ему верить?
Нет, я не говорю слепо ему верить, просто нет никаких других оснований, поэтому я беру эту точку зрения, потому что у меня нет другой никакой. И нет никаких фактов даже, чтобы ее развить.
Да, Маш, вы считаете, чем он руководствовался?
Я тоже считаю, что это были какие-нибудь идеалистические мотивы спасти граждан свободной Америки от гнета подслушивающих и подглядывающих систем. Но, как он сам говорит, у него было 200 тысяч долларов зарплаты в год. Ну, и вилла где-то там. Какой резон человеку, который печется о чем-то, кроме возвышенных ценностей, отказываться от всего этого богатства ради того, чтобы сейчас обитать где-то там в России.
Наверное, он на это не рассчитывал.
Может, у него есть, может быть, у него есть домик просто в Венесуэле, он очень старался попасть туда, в конце концов.
Может быть, у него не было очень четкого плана.
Ну, не было плана, но это, опять же, свидетельствует не в то, что не в пользу того, что он расчетливый и коварный человек, который хочет что-то там разрушить, что-то и делать это ради выгоды.
Или тройной агент, например.
Вот. А что это, наоборот, человек, который руководствуется возвышенными ценностями, которые эта же Америка вложила ему в голову.
Никит, давайте, раз мы пишем сценарий, тут сидим уже вот этого нового сериала, пожалуйста, вот вы опишите, там же, когда сериал сдаешь заявку сценарную, вы описание героев, вот опишите, как вы видите этого персонажа, чем он руководствовался, почему он так поступил.
Я, наверное, буду сценаристом с паранойей по поводу спецслужб, потому что я не верю, что у человека, который работает в спецслужбах, может быть какое-то романтическое начало в принципе. Да, я очень сомневаюсь, что это было сделано просто так, с барской руки. Вот я знаю информацию, вот весь мир начнет жить лучше. Это очень, очень для меня сомнительная история. Что-то должно было его к этому подтолкнуть. Зачем-то он должен был это сделать. Может дискредитировать Америку на международном уровне. Может кто-то денег больших давал, гораздо больше, чем 200 тысяч евро. Может это какой-то международный заказ. Я не знаю. И вряд ли кто-то вообще это узнает. Но просто так такие вещи не происходят. Я абсолютно уверен.
Да. Но опять же, тут просто очень сложно что-то.
Это шпион все-таки, чтобы да, там не говорил Владимир Путин.
Может быть, но просто какая-то тогда просто нелепая ситуация, в которую попал. А он тоже шпион. Нет, на самом деле, мне кажется просто, что слишком нелепая ситуация в итоге сложилась для поддержки других, например, стран или каких-то других агентов. Потому что вот сейчас он, по сути, со связанными руками, без документов, ничего не может сделать. Но разве бы, не знаю, спецслужбам какой-нибудь другой страны не выгоднее бы было как-нибудь протянуть его в ту же Венесуэлу, чтобы он продолжил там публиковать еще документы, которые у него остались.
Ну, как он собирается сделать?
Да, я и говорю, что мне кажется, что у него не было никакой опоры и никакой подпорки, потому что он сейчас в очень такой дурацкой, какой-то глупой даже киношной ситуации.
Мне кажется, спецслужбам страны, в которой он находится, было интереснее не выпускать его в Венесуэлу, чтобы это все вылетело в мировую сеть, а попросить его, слушай, ты у нас в стране, твоя жизнь в прямом смысле у нас в руках. Давай их нам, вот и все. Мне кажется, ну, это адекватная позиция для спецслужб страны. Никто никого отпускать не собирается.
Ну, может быть, но в любом случае, тогда попал неадекватная позиция, то, что сейчас он потерялся.
Да, это на самом деле очень странно, потому что было бы гораздо,
потому что предсказать то, что документы ему аннулируют, можно было на самом деле опытному человеку.
Ну, раз мы пишем сценарий, мне кажется, что намного интереснее было бы, если бы Сноуден прилетел границу с Россией, потому что тогда было бы больше простора, потому что тогда на Россию бы повалились обвинения, что вот у вас опять ничего не работает. Как так? Вот. Да, и...
Как Рус на Красной площади на этом смотрите.
Да-да-да, и сценарий бы развивался интереснее. Хотя вот где на самом деле мистер Сноуден сейчас находится, это тоже большая загадка. И кто его туда отправил? Потому что просто так люди из Шереметьево без паспорта не выходят. Более того, так,
может,
что...
Может быть, он там?
Никто не знает. Но куда-то там в отель под рядом с заводом Пепси-Колы не попадают просто так. Вот. Поэтому кто-то ему помог. Зачем-то это было нужно. И будет интересно, если мы выясним когда-нибудь.
Если вот подвести итог, что делать дальше Владимиру Путину, за этим столом, так, мнение, вот я еще раз подведу вот этот итог, это наша часть разговора, значит, Настя за то, чтобы оставить его, дать, если он попросит политического убежища, если не попросит, как-то помочь ему выехать в другую страну, каким образом, мы не понимаем технически, но помочь. Вы присоединяетесь тоже, Маш, к этому. Вот, Михаил считает, сплавите все каким-то тоже образом, только не в США, все-таки вот вы тоже не за то, что вы в США?
Я думал бы, потому что что с ним делать, но то есть я бы действовал из тезиса, что бороться за основу нужны какие-то очень веские основания. Не факт, что они у меня есть, если я Владимир Путин.
А если другая страна не возьмет Сноудена, тогда бы вы предпочли, чтобы его отдали Америке?
Конечно, вот мне не повезло, что он завис у меня в Шереметьеве.
Хорошо, а Никита считает, что...
Проще было бы его отдать.
Кому? Штатам все-таки.
Штатам.
Вот
либо,
один человек
либо быстро пропустить его, куда он там хотел.
Да, Штаты. Ну, я очень хорошо понимаю Михаила Фишмана, потому что сегодня я спросила вот на этом же приеме в американском посольстве одного очень известного и такого знаменитого, и очень проамериканского, прямо честно скажем, российского военного обозревателя, как бы он поступил на месте Владимира Путина, отдал бы он Америке. Казалось бы, он должен сказать, конечно. А он сказал, ой, нет. Он просто извертелся, вскочил и сказал, что это не моего ума дело. Нет, я не готов дать такой ответ. То есть вот, ну, не готовы. Даже очень проамерикански настроенные, вот, дружественно, ну, это мягко сказать, дружественно, люди, эксперты посоветуют Владимиру Путину, отдайте уже его Штатам. Не получается пока вот так у них сходу посоветовать. Давайте тогда вот подведем все-таки, даже не итог.
Хотя
давайте вернемся.
Потому что, говорит, Никита, есть какая-то... По крайней мере, это четко, понятно и без каких-то... Ну, конечно, жалко молодого человека. Как-то, ну, ему тоже не повезло. Кому-то в жизни везет, а кому-то нет.
Нет, но тут мне не повезло, а уже, наверное, дело в его собственном выборе.
Это же вот именно, понимал же, да, он, наверное, понимал.
Умываем руки, да.
Но если бы я был Владимиром Путиным, на самом деле, мне кажется, что я бы больше баллов бы заработал на том, чтобы отправил его в Америку, потому что вот этот вот камень с нашей души перешел бы в Америку, потому что непонятно, как бы они выкручивались из этой ситуации, потому что они же все такие, мы
как
за ценности.
Понятно, суд и все, а чего там выкручиваться?
А какой суд? В Америке, как? Ну, это он все равно интересный сценарий
АБЦ.
Будет.
Нет, АБЦ... Нет, мне кажется, там уже все очень просто будет. Там пойдет
в штат, где смертная казнь?
Не, ну смертную казнь, не он, конечно, тоже не заслуживает. Но может, там...
Дело в том, что пожизненное тоже не очень приятно. Mm-hmm. Он нарушил все ведомственные инструкции, которые нельзя было нарушать. Вот и все, и дальше его
суды... Разглашение национальной безопасности за это. Статью,
да,
его бы
конечно. То есть там даже не кажется, что что-то очень интересное, правда, Михаил, произойдет в Соединенных Штатах. Там
будет тоже какое-то общественное мнение, как-то это
будет всегда. Оно и сейчас уже разделилось. Вот сейчас в Штатах там все не так просто вокруг Сноудена. Кто-то считает, что действительно, какого черта меня прослушивают. Это кто-то говорит, что ну вот то, о чем мы говорили в самом начале, пусть прослушают, это их работа. 50-50 там.
Сейчас, может быть, будет меняться постепенно.
Может быть, будет.
Это же динамичная картина все-таки. Сначала так, потом так.
Да, если говорить, давайте мы его оставим ради праздника Дня независимости, оставим его на какое-то уже время в конце передачи. Давайте сделаем вид, что его не было в российско-американских отношениях. Как вы, уважаемые молодые журналисты, оцениваете эти отношения до истории со Сноуденом? Как вам кажется, как вам их преподносят на факультете, по телевизору? Это друг или враг Америка? Настя.
Ну, вообще, достаточно сложный вопрос, потому что, если судить по последним законам, то, скорее, друг или враг — это слишком детская такая формулировка, да. И она слишком крайняя. Здесь не может быть крайности. В любой большой политике, мне кажется, не должно быть крайности. Да-да-да, типа того. Поэтому, наверное, со стороны Путина отношение к Америке скорее такое не очень дружественное. Сделаем, скажем так. Если говорить о людях, как они относятся к Америке и к американским там ценностям, к американской культуре, здесь, конечно, опять же, делятся у нас на две, например, условные границы. Это молодежь, которая выросла на американских мультиках, на американской культуре, которая, конечно, считает Америку своим другом. И более старшее поколение, которое все еще помнит холодную войну и свой, проигрыш откровенный все-таки в холодной войне, конечно, они считают Америку скрытым врагом все еще. Поэтому, смотря с какой позиции смотреть.
Да, с вашей позиции все-таки друг.
Да, скорее, да.
Ваш.
Опять же, нету понятия друг или враг. Я считаю, что...
Ну, понятие есть, и друг, и враг, они все существуют.
Нет, просто не в данном контексте, по-моему.
Да, и в данном тоже существует.
На мой взгляд. Вот, я считаю, что Америка это можно назвать конкурентом, потому что мы стремимся там догнать, перегнать. Правда, пока у нас не очень хорошо это получается, но при этом конкуренция может быть какая-то дружественная, там, у кого больше Нобелевских премий, у кого там ракета полетит раньше.
Или наоборот.
Или наоборот, вражественная, у кого там больше вооружения, и там кто больше земель держит под собой. И я бы предпочла, чтобы эта конкуренция была дружественная. А пока она такая никакая.
Конкуренция, да. Конкуренция — это всегда момент соревнования.
Даже если у меня больше Нобелевских премий, а у тебя меньше, ты меня любить не будешь в любом случае.
Абсолютно.
Даже если бы ты лучшим другом, там зависть, так или иначе.
Если только люди, которые занимаются политикой, достигнут абсолютного просветления, уйдут в Шаолинь, в какой-нибудь монастырь, тогда может быть.
Не, просто лично для меня на уровне человеческих отношений это понятно, и поэтому я же не великий политик, чтобы понимать, каково мне, сидя в кресле Путина, будет относиться к Бараку Обаме, у которого больше Нобелевских премий. Угу. На одну.
Вот что вы скажете, Михаил, по поводу того, что если конкуренты, то какая может быть дружба? Всегда будут конкуренты, всегда соревнования, и значит, отношения априори подпорчены.
Мне кажется, это общие слова, которые не очень описывают, на самом деле, нынешнее положение вещей. Я тут был на одном радио некоторое время назад, другом, и там речь шла о законе, который запрещает усыновлять американцам детей. И мой оппонент, собеседник, он реально прямым текстом говорил, что, конечно, нельзя им отдавать детей, потому что они их забирают, чтобы убивать. И, собственно, у них что-то, когда они видят русского ребенка, у них в голове что-то происходит. Они, то есть,
ну, такой, то есть, просто, да.
Мне и радиослушателям была нарисована такая картина фильма ужасов. Это буквально кино, в котором человек, который превращается во что-то вроде зомби и уничтожает все, что попадается ему на пути. В принципе, всякие люди бывают. Для меня это какая-то болезненная точка зрения. То есть мне кажется, что нормальный человек так рассуждать не может. Что это очевидно, что что-то не так. Что это какая-то проблема, связанная со сложностями в сознании. С другой стороны, на свободу слова каждый может говорить все, что ему хочется. Хочет человек так думать, имеет право. Это пускай так будет, это нормально. Но когда на самом деле я вижу, что он воспроизводит, мой собеседник, логику, которую, по сути, ему подсказывает российский парламент, законы, которые они принимают, Кремль, который стоит за этими законами, правительство, которое эти законы туда вносит, и тогда мне становится немножко неуютно, потому что это картина мира, которую, я понимаю, государство на самом деле разделяет вместе с моим собеседником. И это меня уже, конечно, пугает.
Никита, коротко ваше мнение по поводу того, в восприятии сегодняшних россиян Америка друг или враг, судя по тому, как показывают это по телеканалам?
Восприятия нет, да, на самом деле.
Никакого.
Никто не понимает, друг или враг, потому что все существование наших двух государств это реальный маятник, который плавно качается то в одну сторону, то в другую сторону. Никто не понимает, по какому принципу это происходит, зачем это происходит и что будет дальше. Поэтому друг или враг — это крайние точки, до которых маятник никогда не доходил, на самом деле. Угу. Он где-то плавненько посерединке слегка удаляется.
Даже как, во время Карибского кризиса?
Ну, там...
Чуть-чуть поближе.
Чуть-чуть поближе, да. Практически как свобода слова в нашей стране. Вот туда и туда, и все.
Выпьем же за то, чтобы он все-таки покачивался, а не доходил вот до упора.
До пиковых точек.
До пиковых точек. Ладно, мы завершаем на этом программу «Лицом к событию. Стажировка». Вашими гостями были студенты, будущие журналисты Михаил Фишман, вела программа Елена Рыковцева. До новых встреч.